Сосредоточению народа населения в известных местах способствовала выгода этих мест относительно торговли. Великим торговым путем северо-восточной равнины был водный путь из Балтийского моря в Черное. Отсюда самыми важными торговыми городами на Руси должны были явиться города, находившиеся на двух концах этого пути – Новгород, складка товаров северных, и Киев, складка товаров южных. Кроме новгородцев и киевлян, заграничную торговлю производили также жители Смоленска, Полоцка и Витебска. Об их торговле мы узнаем из договора смоленского князя Мстислава Давыдовича с Ригою и Готским берегом в 1229 году. С вопросом о торговле тесно связан вопрос о монетной системе. Общим названием, соответствующим теперешнему нашему «деньги», было куны, которое заменило встречавшееся в начальном периоде название «скот». Высшую монетную единицу была гривна – кусок металла в известной форме, равный известному весу, носившему то же самое название – гривны. Кроме гривен существовала еще серебряная монета – сребреники. О ее существовании есть ясное свидетельство летописи под 1115 годом. Повеле Владимир, режучи поволокой, орницы бель, разметати народу, овоже сребреники метати. О существовании кожаных денег имеем ясные свидетельства иностранцев и своих. В одном хронографе прямо говорится «куны ежи есть морд куней». В доказательство противного, что под кунами и белью разумелись монеты металлические, золотые и серебряные, приводят следующее место из летописи по 1066 годом. «Двор же княж разграбиша бесчисленное множество злата и серебра кунами и белью». Торговля в описываемое время была главным средством накопления богатств на Руси, ибо не встречаем более известий о выгодных походах в Грецию или на Восток, о разграблении богатых городов и народов, умножении богатств при столкновении с более образованными народами, обнаруживалось в стремлении к украшению жизни, к искусству. Искусство прежде всего служило религии. Часто с подробностями рассказывает летописец о построении церквей. Снаружи церкви покрывались оловом, верх или главы золотились, внутри украшались иконами, стенную живописью, серебряными паникадилами. Иконы украшались золотом и финифтью, дорогими каменьями и жемчугом. Из русских иконописцев упоминается святой Олимпий Печерский, выучившийся своему искусству у греческих мастеров, приходивших для расписывания церкви в Печерском монастыре. Как видно, он занимался также и мозаикою. Касательно одежды встречаем известия о сорочках, метлях и корзнах, о шапках, клобуках, которые не снимались ни в комнате, ни даже в церкви. Из договора с немцами узнаем об употреблении рукавиц, перстатых, то есть перчаток, покупаемых, как видно, у иностранцев. От употребления рукавиц перстатых имеем право заключать и об употреблении простых русских рукавиц. Из мужских украшений упоминаются золотые цепи, из женских одежд упоминаются повои или повойники, из украшений ожерелья и серьги серебряные. Из материй, употреблявшихся на одежды, упоминается полотно или частина, оксамит, упоминаются одежды боярские, сшитыми золотом оплечьями. Таково было материальное состояние русского общества в описываемое время. Теперь обратимся к нравственному его состоянию. Причем, разумеется, прежде всего должны будем обратиться к состоянию религии и церкви. Мы видели, что в начале христианства принялось скоро в Киеве, на юге, где было уже и прежде давно знакомо, но медленно, с большими препятствиями, распространялось оно на севере и востоке. Язычество на финском севере не довольствовалось оборонительной войною против христианства, но иногда предпринимало и наступательную в лице волхвов своих. Однажды в Ростовской области сделался голод, и вот явились два волхва из Ярославля и начали говорить: «Мы знаем, кто хлеб-то держит». Они пошли по Волге и в каждом погосте, куда придут, указывали на лучших женщин, говоря: «Вот эти жито держат, эти мед, эти рыбу, эти меха». Жители приводили к ним сестер своих, матерей, жен. Волхвы разрезывали у них тело за плечом, показывая вид, что вынимают оттуда либо жито, либо рыбу, и таким образом убивали много женщин, забирая имение их себе. Когда они пришли в Белоозеро, то с ними было уже 300 человек народу. В это время случилось прийти туда от князя Святослава заданью Яну, сыну Вышатину. Белозерцы рассказали ему, что вот два кудесника побили много женщин по Волге и по Шексне, пришли к ним. Белозерцы схватили волхвов и привели их к Яну, который спросил у них: «За что вы загубили столько душ?» «Зато», — отвечали волхвы, — «что они держат всякое добро. Если истребим их, то будет во всем обилие. Хочешь, перед твоими глазами выемем жито, рыбу или что иное?» Ян сказал им на это: «Все это ложь. Сотворил Бог человека от земли. Составлен он из костей, жил и крови, и ничего другого в нем нет, да и ничего другого о себе человек и знать не может, один Бог знает». Волхвы видели, что дело дурно для них кончится, и потому начали говорить: «Нам должно стать пред Святославом, а ты не можешь нам ничего сделать». Ян в ответ велел их бить и драть им бороды, и когда их били, то Ян спросил: «Что вам боги ваши говорят?» Волхвы отвечали: «Стать нам пред Святославом». Тогда Ян велел положить им деревянный отрубок в рот, привязать к лодке и сам отправился за ними вниз по Шексне. Когда приплыли к устью этой реки, то Ян велел остановиться и опять спросил у волхвов: «Что вам ваши боги говорят?» Те отвечали: «Боги говорят, что не быть нам живым от тебя». «Правду сказали вам ваши боги», — отвечал им Ян. Тогда волхвы начали говорить: «Если отпустишь нас, то много тебе добра будет, если же убьешь, то большую печаль примешь и зло». Он сказал им на это: «Если я отпущу вас, то зло мне будет от Бога». И потом, обратившись к лодочникам, сказал: «У кого из вас они убили родных?» Один отвечал: «У меня убили мать», другой: «У меня сестру», третий: «У меня дочь». «Ну так мстите за своих», — сказал им Ян. Лодочники схватили волхвов, убили и повесили на дубе. А Ян пошел домой. На другую ночь медведь влез на дуб и съел трупы волхвов. Летописец прибавляет при этом любопытное известие, что в его время волховали преимущественно женщины чародейством и отравою и другими бесовскими кознями, что на юге в Киеве христианство было крепче утверждено, чем на севере, доказывает рассказ летописца о волхве, который было явился в Киеве, но не имел здесь такого успеха, как ему подобные на севере. Этот волхв проповедовал, что через 5 лет Днепр потечет вверх, и страны поменяются местами своими. Греческая земля станет на месте русской, а русская на месте греческой. Люди несмысленные, говорит летописец, слушали его, но верные насмехались над ним, говоря: «Бес играет тобою, тебе же на погубу». Что и сбылось. В одну ночь пропал волх без вести.